вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Вот и пролетела еще одна неделя. Здравствуйте, дорогие друзья. Кому-то, может быть, можно сказать добрый день, кому-то доброго времени суток. Все зависит от того, в какое время. Интернет-вещание подразумевает разные полюса, разные, можно сказать, страны и разные, естественно, часовые пояса. Поэтому всех благословляю и приветствую, как обычно, в программе «Золотая середина». Здесь мы не только ищем эту золотую середину в Священном Писании, в Библии, которая является руководством для жизни, я думаю, каждого человека. Это Божье Слово для спасения и во спасение души каждого. Ну и, конечно, просто общаемся для того, чтобы разобраться в жизни, как применять это Священное Писание, как мира не дрогнуть, быть постоянными, твердыми в вере. Вы слушаете христианскую программу, это не финансовая программа, это не политическая программа, которых, мне кажется, сегодня стало еще больше. Давайте попробуем разобраться с теми вопросами, которые вы можете прислать мне. И в начале программы я всегда сообщаю, по каким координатам, если так можно сказать, вы это можете сделать. У нас есть такое интернет-коммуникация, +7 926 211 56 97. Еще раз скажу помедленней. Это мой номер мобильный, личный, к нему привязка есть ватсаповская, как сейчас говорят, очень распространенная программка, которая позволяет нам осуществлять эту коммуникацию. Итак, +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Надеюсь, что вы меня слышите, надеюсь, что у нас хорошая связь. Хотя молитесь, потому что вещаю я как по удаленному доступу из своей квартиры, и не всегда связь бывает четкой, не всегда бывает достаточно, ну, я бы сказал, такой быстрый. Происходят некие замедления, о чем я заранее прошу простить меня и вот все те технические средства, которые не всегда исправно работают. Вот уж так получается, что мы в жизни теперь очень много зависим и от них. Поэтому за электрообеспечение, за интернет-обеспечение, за студийную работу продолжайте молиться. И мне, как обычно, помогают в этом все наши друзья и сотрудники Радио Теос. Это Ирина и Ян, это Настя, которая по удаленке пересылает ваши вопросы, которые приходят на главную страницу Теос. И, конечно же, большой коллектив, который, в принципе, он не очень большой, но я имею в виду по обеспечению всего того, вот за кадром остающегося, скажем так, труда, который они осуществляют. Пусть Бог благословит. Также я рекомендую вам заходить почаще на сайт theos.fm, потому что это наш интернет-сайт, это наша страничка, в которой вы можете найти и предыдущие программы, и познакомиться с нашими нуждами, если вы сможете поддержать нас и молитвенно, и финансово, потому что мы существуем на добровольные пожертвования. Поэтому, ну, имейте в виду, что периодически, особенно к Новому году, мы осуществляем такой, ну, можно сказать, раз в году марафон по сбору средств на следующий год. Если вам нравится работа ради Радио Теос, то, пожалуйста, вы можете быть участниками не только духовно-молитвенно, что очень важно. Я часто понимаю, что мы не можем участвовать во всех проектах, но если Бог расположит вас, там есть все координаты, как осуществить в том числе и финансовую поддержку с молитвой. Я надеюсь, что это вместе должно действовать и как обычно, всегда работает. Итак, золотая середина. Что это такое? Мне часто задают этот вопрос. Я хочу еще раз прояснять периодически, потому что у нас появляются новые радиослушатели или интернет-слушатели. Наша аудитория растет. Кстати, если вы пришлете просто ваши какие-то координаты, ну, в том плане, что, допустим, я слушаю вас в Хабаровске регулярно, вот в такое время, спасибо там за ваши программы, у меня есть вот такой-то вопрос. Я думаю, что эта поддержка всем нам нужна, и в том числе для этой программы. Насколько эта программа эффективна, как она вам помогла? Если вот есть технические предложения, они периодически поступают, я, кстати, их все фиксирую, не переживайте, дорогие друзья, рассматриваются вопросы перехода в другие форматы в том числе, но пока мне там немножко должны помочь те, которые разбираются во всех этих технических форматах. Поэтому, пожалуйста, друзья, пишите нам, пишите на сайте, главный сайт teos.fm, там есть, как я обычно напоминаю, облачко с тремя точечками, найдете, вы можете найти это и в смартфонах ваших, и в планшетах, и в компьютерах. Когда вы заходите на этот сайт, обратите внимание, внизу у всех по-разному, справа, слева, иногда по центру, есть такая вот возможность. Если вы нажимаете на это облачко, я уже доступный, просто объясняю начальным пользователям, уж не огорчайтесь, все профессионалы, вот, то у вас появляется табличка такая, и там надо заполнить свое имя, и буквально в несколько строчек постарайтесь сформулировать ваш вопрос или просто передать привет, слушаю вас там-то и там-то. Если вы будете пересылать это, у нас, у меня лично, по крайней мере, будет прорисовываться некая география тех, кто нас слушает. Поэтому, кстати, имя может быть даже вымышленное, это ваше право. Ну, вот здесь абсолютно у нас нет к вам никаких таких дополнительных требований, чтобы вы подписались, ну, нормальным именем в плане вашим или читаемым, потому что есть иногда некоторые затруднения даже с прочтением некоторых имен. Уж простите, но опыт у меня уже накоплен и в этой сфере. Итак, пусть Господь нас всех благословит, Его Слово для нас светильник. Это и есть золотая середина, Он Сам. Сразу оговорюсь, что не во всех вопросах мы можем найти эту золотую середину. И именно с этой оговоркой я и приступаю к очередной программе. Например, между грехом и святостью нет золотой середины. Серость, вот мы недавно прошли на библейских разборах послание семи церквам, и там к Лаодикийской церкви так и сказано: «О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепел, извергну тебя». Там, по-моему, в греческом более серьезное слово стоит «изблюю», вот буквально в смысле «исторгну», «извергну тебя из уст моих». Серьезное предупреждение. Поэтому золотая середина – это Христос во всем многообразии христианских учений. Потому что так или иначе второстепенные учения, они развиваются. И апостол Павел, он говорит, должно быть у вас разномыслие. Поэтому мне очень нравится тезис, не знаю вот до конца автора, кто-то ссылается на одно авторство, кто-то на другое, что в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Пусть Бог вас благословит в этом понимании золотой середины. Другими словами, христианский баланс, баланс, который стремится всегда в ориентации на Христа, на Его учение, на Его прям вот прямую речь, на исполнение Духом Святым и в Духе Святом, просто вот, я бы так сказал, наполненные им, мы можем поступать, как Он, только так, только погрузившись во Христа, мы действительно можем уподобляться Ему, Его способу, скажем так, мышление, потому что мы имеем ум Христов, его чувствованием, потому что чувства у нас подчинены Христу в духе и чувствование. Вот если кто-то испытывал на короткие даже мгновения жизни вот это состояние, я надеюсь, что вы меня поймете. Ну, а если уж кто-то погрузился и в этом состоянии пребывает в постах, в молитвах, может быть, в молитвенном уединении, ну, не так, может быть, как Моисей или другие герои веры, а может быть и больше, я не знаю. Я думаю, что во Христе все возможно. Именно, еще раз подчеркну, во Христе. Когда мы во Христе, человеку возможно даже жить и не грешить. Ну, читайте первое послание Иоанна, нам четко об этом говорит. Поэтому всем вам предлагаю искать золотую середину, но чтобы немножко закончить объяснение по этому вопросу, именно во Христе, именно в нем. Ну, а понятно, что с годами традиции, и не только традиции, и философская, и теологическая мысль, они, конечно же, развивались, поэтому не мудрено, как говорится, что мы родились в мир многоконфессиональный, где уже поставлены определенные даже административные какие-то пределы, стеночки, перестеночки и другие какие-то, ну, можно сказать, доктрины, которые отделяют одних от других, и они говорят, а мы вот так. И несмотря на то, что все подразумевают, что мы верим во Христа, единого Спасителя, Его священное Слово, которое нас когда-то спасло, как написано в Священном Писании, меня однажды просто вот в хорошем смысле впечатлила эта мысль, когда я разбирался с духовным возрождением, вы понимаете, второе рождение, это может быть в любом возрасте физическом, и у стариков даже преклонного возраста бывает еще одно рождение, о котором говорил Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна. Я вот думаю, почему некоторые сравнивают это духовное рождение или, скажем так, такую доктрину основали человеческую, что это духовное рождение связано непосредственно только с крещением. Хотя написано в Священном Писании, что Он возродил нас Словом Своим, Он очистил нас баню водную посредством Слова, Он дал нам эту жизнь иную, вот возродив нас этим Словом. Поэтому Слово и образная вода здесь, конечно, прообраз Святого Духа. Христос возгласил когда-то, кто жаждет, иди ко мне, пей, и у того, у самого потекут источники реки воды живой. Реки воды, имея в виду слова, и те слова, которые будет произносить человек, не наученные, мудрые, как делали когда-то апостолы, они как рыбаки неграмотные, удивляли, изумляли, как говорил через них Господь. Христос исполнил и исполняет это обетование. Не думайте о том, когда вас поведут за имя Мое, что говорить. Но Господь Духом Святым дает, что сказать. Эти слова бывают проницают глубины человеческого естества, мироздания, и открывают такие вещи, пророчески говорят иногда, что невозможно ни одному человеку на земле. Поэтому вот сказанные слова в Духе Святом сравниваются с этими потоками рек живой, которые живой реки, которые текут через нас, когда мы опять же пребываем в этом потоке, во Христе, когда мы возрождены и доверились Ему. Ну, вот такое небольшое вступление, не планировал, вот опять же действие, благодатное действие Господа. Всегда молюсь о том, чтобы Господь помогал отвечать на ваши вопросы, чтобы мы вместе искали ответы на эти вопросы, чтобы, ну, ни в коем разе как-то мое человеческое, оно не выпячивало и не опережала те слова, которые может послать Господь. Поэтому бдительность, такое духовное бодрствование, это всегда должно быть у нас, ну, как бы на передовой, на переднем плане, на вот, скажем так, не отдалять этот план в мыслительном даже восприятии мира на куда-то туда, на заднике, как говорят, чтобы оно было всегда на периферии сознания. Ирина, она может задать вопрос. Кстати, спасибо Насте, она продолжает трудиться, пересылать вопросы. Если вы пришлете прямо вот во время этого эфира, что вам нужно сделать? Зайти на сайт theos.fm, или вы с него, например, вы уже слушаете, набрать, вот увидеть там это облачко с тремя точечками, нажать, заполнить очень по-быстренькому вот эту, скажем, такую табличку, свое имя и кратенький вопрос, или просто слушаем вас там и там. Ну, просто давайте вот ближе к концу года у меня спрашивают статистику, в том числе и кто нас слушает через интернет, если вы сможете, ну, помочь нам в этом, будем очень рады просто увидеть всю обширную географию наших слушателей. Итак, здравствуйте, шалом, спасибо за передачу, Андрей Юрьевич. А как и зачем раскрашивались гробы у древних евреев? Почему Иисус сказал, что уподобляетесь окрашенным гробам? Разве хранили не в скале, в склепе благословенного дня? Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Спасибо. И добавляется еще один текст Священного Писания, помимо 2 Иоанна 1:3, который я прочитал. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что под силами, а внутри полны костей, мертвы и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Матфея 23, 27, 28. Еще раз спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Я думаю, что он имеет как непосредственно культурные особенности того времени и, естественно, культурные особенности захоронений, в которых на Востоке тогда пребывал Христос и обличал вот фарисеев, так и перспективу, пророческую перспективу вообще о захоронениях. Поэтому читайте, если хотите, его вот так, в более расширенные времена уже употреблялись. Помните, про Христа написано, про гроб, в который его полагали. А на самом деле мы знаем, что это была гробница. Когда я посмотрел места Священного Писания, то в некоторых местах употребляется слово гроб. И здесь нет ничего удивительного, потому что все захоронение называлось гробом. И иногда его действительно украшали, да и сейчас, как мы это делаем, не только венками, но какими-то особенными моментами, связанными с жизнью, деятельностью этого человека, в современном виде этой фотографии, чтобы видно было, кто здесь похоронен. Это древнейшая традиция, и она имела место быть и тогда, раньше, ну, скажем так, во времена Иисуса Христа. Поэтому абсолютно ничего удивительного здесь нет, поэтому Христос здесь говорит действительно обобщающую фразу в отношении вообще всего, и гробниц, и гробов, и их действительно иногда окрашивали в разные цветы. Это не только деревянные гробы, которые мы сегодня видим разного цвета, но в том числе и гробницы, куда полагались. Абсолютно нет никаких противоречий. Здесь приоткрывается культура захоронений и того времени, и наших времен. Спасибо за ваш вопрос. Я, знаете, немножечко с вопросами разгреб, потому что после моего отпуска их было действительно много. На часть вопросов мне еще предстоит и сегодня вместе с вами искать ответ. Ну, в частности, у меня и поступили несколько новых вопросов. Кстати, если прямо сейчас, во время этой передачи, вы захотите прислать вопрос, пожалуйста, присылайте. Единственное, что не смогу принять в WhatsApp и Facebook, потому что немножко ограничено сейчас интернет-вещание у меня, вот в данном случае, в данной программе. Ну, как-то вот затруднение. Поэтому молитесь за то, чтобы наша связь, еще раз говорю, не помешала нам с вами общаться. Вот Авель задает вопрос, вообще очень замечательный вопрос, я в него так погрузился, Авель, что думаю, что подготовившись к следующему разу, постараюсь на него в полноте ответить, но сейчас предположительно отвечу. Он задает вопрос, связанный с цифрами по летоисчислению. Сколько примерно от Адама до Христа и почему существует разность в летоисчислении по еврейскому календарю и по нашему? Ну, действительно, это так. Там накладываются еще и разные летоисчисления, потому что у евреев, как мы знаем, до сих пор действует лунный календарь, и его согласование даже с нашим солнечным календарем было непросто, потому что их солнечные календари тоже были разные, и до сих пор некоторые живут по разным солнечным, в том числе, календарям. Это и по, как говорят, григорианскому и юлианскому календарям солнечным. Поэтому есть чем разобраться, Авель. Спасибо за очень хороший, ну, исследовательский все-таки вопрос. Он не вопрос для обывателя, в какой-то степени я являюсь обывателем. Когда не погружаешься в какую-то тему, то нужно, конечно, все невозможно энциклопедию иметь в голове и знать. Но даже коснувшись этого, погрузившись в этот вопрос, я к нему старался готовиться к этой программе, не до конца подготовился, не хочу скороспелку такую или несозревший плод выдавать, поэтому думаю, что где-то здесь и кроются какие-то моменты, связанные, может быть, с неточностями или расхождениями, расползаниями. Но если кратко вот задают вопрос по «от Адама до Христа», «Адама до Ноя», дальше приблизительно одно там тысячелетие, по-моему, до Авраама, вот, и вот уже история Авраама, это, как мы говорим, там, значит, где-то до Христа будет, наверное, два тысячелетия. Тысячелетия приблизительно, два тысячелетия. Вот. И, значит, от Христа до нас тоже два тысячелетия, поэтому вот приблизительно здесь вот по еврейскому календарю мы подходим только к дате, по-моему, у них это 5780 год сейчас, по их еврейскому календарю. Ну, а у нас, как вы понимаете, от Рождества Христова исчисление, поэтому у нас 2000 лет именно от рождения Мессии, Спасителя. Вот как хочешь, но все, так сказать, весь мир сейчас живет в основном по этому календарю. Да, конечно, есть и восточные календари, даже такие специфические календари, как, например, от Французской революции, когда я немножко погружался в эту тему, очень многое, что и календари майи, и всякие другие календари, но в основном весь мир сейчас во многих странах так удобнее, кстати, так удобнее, да, вот, работает, если так можно сказать, трудится и отдыхает по солнечным календарям, они просто являются более самыми точными на сегодняшний день. Конечно, может быть, позже появится еще какой-нибудь календарь, там, не знаю, чуть ли не квантовый, потому что уже такие есть даже часы. Хорошо, друзья, дальше движемся. Уважаемый пастор Андрей, задают Владимир и Наталья, тоже очень неплохой вопрос. В общем-то, это близкий моему сердцу, поэтому с радостью на него отвечу. Вопрос такой. Мы вас любим, любовью Христа. Благодарю, Владимир, Наталья, взаимно. Взаимно от всего сердца. В этом наша сила, сила христиана, что мы действительно родственники в Иисусе Христе и далеких всех нас, Он стал, сделал близкими кровью Его. У меня вопрос таким образом, значит, написано, если я отец, то где почтение, если я Бог, то где благоговение? Прошу объяснить, что значит первое почтение и второе благоговение. Мне очень важно знать сегодня, пожалуйста, с уважением. Ну, здесь есть как бы такое, знаете, вот у Соломона это часто встречается. Он говорит, есть три вещи, и даже четыре, которые там ненавидит Бог, там, по-моему, или которые я не мог понять, например. То есть есть некая поэтическая форма, которая, по сути, повторяет, но усиливает первое сказанное, иногда перечисление – это первых три сказанных, и четвертое как бы дополняет, да, или там пять сказанных, или там шесть сказанных, и седьмое дополняет. Поэтому отчасти я вижу здесь такой фразу, оборот речи, который показывает на важность и одного, и другого. Но все-таки есть некое отличие. Это отличие заключается вот в чем. Первое – почтение. «Почитай отца и мать» приходит сразу же на память, и будешь долголетен на земле. Некоторые говорят, что вот эта фраза за собой несет какую-то особую мистическую благодать Божию, которая продлевает жизнь хромосомам, как мы сейчас уже разобрались. Там есть такие вот, так сказать, ну, внутри нас генетические какие-то вещи, которые сокращаются, и вот если ты будешь уважать папу и маму, то ты будешь долголетен на земле, они у тебя там как-то будут, не будут сокращаться, а будут продлеваться. Я слышал разные версии и не берусь вот обсуждать и критиковать даже людей, которые в это свято верят. Но если взять, опять же, культуру того народа, которому давалась эта заповедь, то ведь надо прочитать рядом, в контексте, главы, послания, той же книги «Исход», «Левит», где это упоминается, заповедь. о том, что человек, прилюдно унизивший родителей каким-либо даже неаккуратным словом, не выразивший почтения, побивался камнями. Вы понимаете теперь суть фразы «будешь уважать и почитать мать и отца»? Понимаете, если человек внутри, в сердце не уважает и не почитает, он может до какого-то времени скрывать это неуважение. Но вот в минуту, как у нас у всех бывает, знаете, человек что-то копит-копит, а потом вот какая-то стрессовая для него ситуация или неординарная, и он выказывает все наружу, все, что у него в сердце. Вот от избытка сердца говорят уста, говорит Христос. Поэтому, когда почтение к родителям воспитывается каждый день в человеке, даже под страхом смерти, а это был Ветхий Завет, мы должны помнить, глаз за глаз, убийство за убийство, недавно вспоминали порядок, как можно было избежать, если даже случайное убийство было. Были города-убежища, если ты успел до него добежать. Рубил человек в лесу дрова или что там, ну как-то дерево, да, и отлетел топор, что бывает в бытовых ситуациях, кто когда-то топорами рубил, вот, вы понимаете, рассыхается вот то место, где крепится топорище, и вот у меня даже было не раз, хорошо, что рядом никого не было. А этот, если отлетел и убил человека, что? Вот это непреднамеренно, никто не хотел, не желал, ой, что же там произошло, да? И вот этот человек по закону Моисея должен был бежать, и даже когда они в землю обетованную вошли, они продолжали жить по этому закону. Почему? В их уделах давались каждому деле, каждом, можно сказать, колене Израилевых, чтобы не бежать в другое колено, не пересекать большие территории, потому что по пути тебя просто могут настигнуть и родственники, и убить, и будут делать абсолютно правильно в том законе, по которому они жили. И когда человек скрывался в этот город убежище, он не имел права, ну как, имел, пожалуйста, выходи, но там тебе никто не гарантирует, что не придут родственники или еще кто-то и не произведут просто закон Моисея в действии. Глаз за глаз, значит, смерть за смерть, да, там, ну, если так читать, подразумевается, да, если ты убил, тебя должны убить. Поэтому, вот, друзья, когда мы рассматриваем почитание родителей того времени, я возвращаюсь к вопросу Владимира и Натальи, то мы понимаем, что оно было, ну, где-то на уровне физического уничтожения, физической смерти. Поэтому хочешь, не хочешь, в сердце воспитывай себя так, чтобы ни при каких обстоятельствах не вырвалось ругательство, не дай бог какое-то слово, а уж там руку поднял. Там просто предадут смерти и выведут за станы камнями, там горка камней будет, вот так вот побивали камнями раньше. Поэтому в эпоху благодати, когда давно на наших глазах это не происходило, мы говорим, какие дикости, да, в современном мире, когда смотрим на какие-то восточные вещи, но это было до времени, до Христа, когда пришла благодать, и вот Христос как раз этот закон отменил. Вот некоторые говорят, что же сделал Христос? Да он такую нам благодать принес, что сегодня он не отменил почтение к родителям, друзья. Но вот это наказание взял на себя. Он претерпел смерть как бы нашими смертями за все наши несовершенства. А строгость Божьего закона была показана еще тогда. Вот тогда Бог показал всю строгость своей святости, что если ты это что-то не соблюдаешь, ты не утаишь это, тебя просто предадут смерти. Поэтому мы должны радоваться за искупление, которое Господь нам принес, за то, что Он за нас это пострадал и смерть принял. И сегодня поэтому таким легким, я бы сказал, стало прощение. А ведь за него уплачена непомерная цена. Это драгоценнейшая цена крови Христа, святой, неповинной за наши все грехи. Ну вот, поэтому, Владимир, я думаю, поняли по поводу вот заповеди почтения. Вообще почтение к власти, почтение к старшим, почтение к родителям уже перечисленное, почтение вообще даже к маленьким, потому что Писание, Новый Завет нам открывает, что и вы, младшие, подчиняйтесь, а все взаимно любите. Это новое, как так сказать, прочтение даже ветхозаветных заповедей, оно помогает нам понять, как строго Бог смотрит в отношении себя. Давайте разберемся, почему. Смотрите, Потом мы усилим словом благоговение, но пока начнем с почтения. В чем разница между этими словами или усиление? В том, что сначала, даже если человек, ну, не знает кого-то, вот и привели там на суд Синедриона, да, мы помним, читаем такие случаи в Новом Завете, вот, ой, значит, там кому-то он обратился, Павел, и тут же попросил прощения, потому что я не знал, братья, что вот он у вас какое-то тут место занимает. Ну, Павел, как известно, не был в Синедрионе и мог не знать действительно имен, там большое количество людей собиралось, вот, и он таким образом показывал, что он, несмотря на то, что его пришли этот Синедрион судить, он оказывает почтение тем, которые его, по сути, хотят судить. Поэтому почтение – это то, что не только родителям, понятно, мы с вами вспоминали сейчас Ветхий Завет, но почтение, оно оказывается вообще всем окружающим, даже далеким, которых мы можем не знать, правителей, о которых мы, ну, иногда понаслышке, как раньше там про царя-то, это сейчас мы такие все в интернете, чуть ли не каждый день, можно лицезреть наших правителей, да, с их указами, сразу доносится в пятидневный срок, печатается во всех средствах массовой информации, только тогда любой закон вступает в силу. Это, кстати, законодательство Российской Федерации, напоминаю вам о нем. Никакой закон не имеет силы, даже если он уже подписан Государственной Думой, Советом Федерации и президентом, но если он не напечатан в общедоступных средствах массовой информации, как минимум в пяти, и пока не пройдет еще какое-то время. И вот тогда он вступает в силу. Таким образом, как бы имеется в виду, что он доведен до общественного сознания через разные средства массовой информации, как мы сейчас говорим. Поэтому, а раньше как жили? Когда там царя-батюшку увидишь? Если он проезжал где-то там, толпа, он просто сбегал из всех, просто хотя бы глянуть, кто там нами правит там, да, и так далее. Поэтому, возвращаясь к этой мысли, что почтение даже к тому, кого мы не видели, не знаем, оно все равно должно быть, потому что так написано в Священном Писании, в Новом Завете. И когда у человека нет почтения к Богу, то что происходит? Вот где дьявол подрывает основы? Он пытается унизить Бога в глазах всего человечества. Для чего? А чем заканчивалось это с Израилем? Давайте, вот Израиль – это всегда иллюстрация, это образы, чтобы мы не были там похотливы на злое. Помните, послание Коринфянам, 10 главе, нам напоминает апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла. Чтобы мы не были идолопоклонниками, чтобы не были работниками, там, недовольными и все остальное. Потому что это иллюстрация, это пример. Но давайте посмотрим на Израиль. Когда Израиль переставал исполнять законы Божии, подвергал забвению просто. Когда, а кто такой Бог? А может быть, нас он не вывел? А может, нас телец вывел? И золотому тельцу тут же сделали изображение. Ведь эти тенденции, если уж брать от Моисея, он 40 дней всего лишь не был. И то уже вот у них где-то там в глубинах их личности от Адама вот эта греховная природа, так сказать, желает. А, хорошо, религиозно, ну давайте сделаем себе божество. И вот это непочтение к Богу всегда оборачивалось для них гибелью. Приходили, их расхищали враги. Не просто потому, что Бог снимал защиту. Они между собой начинали драться. Буквально как колено с коленом. Начинались вырубать буквально, вот потому что другого слова не подыщу, вырезать, потому что тогда были такие вот войны мечами да вот топорами вот друг друга. Почему? Потому что когда смещается понятие о справедливости Божией, о том, что он и мы его чтим, перестает быть общая база морально-нравственных ценностей. Все. Тогда можно творить все, что угодно. Помните, Достоевский сказал, если Бога нет, то все дозволено. Вот почему дьявол ведет атаку на Бога и на почтение людей к нему. Да Бог у нас, он, ну, да, написано, он ревнитель, это правда. Но не в том значении даже, как некоторые почему-то это слово растолковывают, ну, как ревнивый муж, там еще что-то. Понимаете, он ревнует за нас. Он ревнует, чтобы нам не убить друг друга. Вот почему он даже Христа, просто Христос пошел на крест за нас, за наше несовершенство. Как только пропадает стержень в мыслительной даже, в сердечной деятельности нашей, на что мы ориентируемся, все, все законы летят на смарку. По-моему, мы сейчас живем в эпоху релятивизма, когда «а это кто сказал?», «а относительно чего посмотреть?», да? Вот такого вот, когда даже в церковь давно уже постучался и мир, да, с его, так сказать, вот такими подходами релятивизма или относительности. А относительно чего? Кто это сказал? А какой авторитет? Кто это? Он мне не авторитет, один говорит, да? Вот, поэтому Бог, он как бы является стержнем своих законов. Тогда законы имеют возможность быть выполнены. Тогда люди, вот имея страх Божий в хорошем смысле, вот это почтение, вот это вот уважение, вот это глубинное, ну, я бы сказал, почитание, тогда они этими законами Божьими будут пользоваться. И эти законы выстроят правильную позицию в обществе. Не будет мятежей, не будет «что хочу, то врачу», и, соответственно, не будет слабости этого сообщества. Сообщество, разделившееся внутри себя, не устоит, говорил Христос, и это правда. Поэтому вот это релятивистское, как я еще раз подчеркнул, может быть, для кого-то новое слово, позиция относительности, вот все авторитеты попраны сегодня. А кто это такой, там, и на президента, и на кого-то еще там говорят? И что будет с этим обществом? Тогда задаю вопрос, а кто для тебя авторитет? И в конечном итоге все авторитеты пали, если после долгой беседы, я сейчас реально привожу такую беседу, и остался он сам себе авторитет. И последний вопрос мой был, а ты совершенный? Он говорит, нет. Я говорю, и что? Ты остался без всех авторитетов? А чьи законы ты будешь исполнять, если те люди, которые тебе давали эти законы, рассчитывали на то, что они для тебя будут действенны, то есть авторитетны, а сегодня ты их все разрушил, ты не хочешь никого из них слушать, а значит и их законы. И где, как ты будешь жить? А теперь представь, что все, ну, монархия, что это, как там говорили-то в революцию, разные высказывания по поводу, то есть не монархия, а анархия. Анархия, мать порядка, в кавычках, что ли? Какого порядка? Какого устройства общества? Что мы сможем тогда сделать? Поэтому авторитетность Божьего Слова зиждется вот на этой заповеди. Поэтому Господь, Он не то, что Он тщеславный, вы меня славьте, а других не славьте. Да нет, друзья, Он позволяет нам не развалиться как сообществу, уже грехопадшему сообществу, скажем так, Его детей. Ну, немножко расширено, но вот так. Спасибо, Владимир, пока тут еще новые вопросы приходят, сейчас будем к ним приступать. Значит, что касается второго, почтения и благоговения. Благоговение, может быть, старое русское слово, это глубокого уважания от сердца, глубокого почтения и даже, я бы сказал, поклонения, потому что Господу Богу одному поклоняясь, Ему служи. Да, помните, первая заповедь Израилю данная, и нам, да не будет у тебя никаких кумиров, идолов, это вторая заповедь и так далее. Они не отменились. Опять же, из-за чего? Не тщеславный Бог, а это позволяет вот сохранять эту сердцевину, основание всех законов, потому что их дал сам Бог. И авторитет – это Он и Его суд. И когда человек благоговеет и почитает Бога, и просто даже боится Бога, вот эта богобоязненность в хорошем смысле, опять старое русское слово, иногда неправильно интерпретируется, говорят, ну, без царя в голове, да он Бога не боится, ну, сколько таких выражений. И к чему идет тогда такой человек? Его жизнь быстро идет под откос, быстро он где-то нарвется на собственные же вот эти вот нежелания или попрания законов. Следующий вопрос. Татьяна задает вопрос. Андрей, для меня этот вопрос решен, но мне часто задают его сестры. Сегодня послание к Коринфянам, 7 глава, 29 стих. Там написано про «вы будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль», говорит апостол Павел, 7 знаменитая глава по поводу безбрачия. Да? «Помимо суеты, какие скорби будут по плоти? Подразумеваются ли физические болезни именно у сестер?» Вопрос для золотой середины. Татьяна, и это тоже. Вот знаешь, когда есть целое перечисление, вот мы пытаемся описать какой-то там, не знаю, ну даже, не знаю, фрукт, овощ, допустим, помидор. Я люблю с помидором, как-то уже многие, кто меня слушает, один и тот же пример. Он какой? И красный, хотя бывает и зеленый, и желтый, и какой еще? Круглый, а иногда бывает продолговатый. И какой еще? Растет на грядке. И какой? То есть, когда я на элементарном примере, для тех, кто, может быть, не понял, что я хочу сказать, привожу пример, и частичку и как плюс полноценной характеристики даже какого-то примитивного предмета. А уж тем более, когда предметом нашего обсуждения является богословская мысль. Тогда мы видим все разнообразие и разные грани, которые подмечены в этом высказывании. Поэтому, когда мы говорим, там дальше есть пояснение, из контекста не нужно выдергивать, там замужняя служит мужу, а незамужняя Господу. И как бы ни хотели скрыть это люди, которые семьями служат Господу, слава Богу, я знаю такие семьи благословеннейшие, тем не менее, как говорят, слов из песни не выкинешь. Существует такая градация самим Богом подмеченная, что ее служение мужу, как Господу, безусловно, но все-таки служение мужу. Поэтому, что касается сестер, и я немножко все-таки рос в медицинской среде, и мама, и сестра у меня медики, и сам хотел быть медиком. И известно, что очень много действительно заболеваний у женщин, касающихся детородных органов, потому что вот все там происходит. Там и вот это умножение жизни, и это большая предрасположенность к умножению непонятных всяких образований. Поэтому я уж скажу по поводу скорбей по плоти, вы поговорите, наверное, здесь с медиками, которые в этой сфере. Вот большая часть именно женского пола в связи с тем, что вот эти функции сами были нацелены на рождение новой жизни, на приумножение, они, к сожалению, как вот программа, что-то ломается в этой программе, и там появляется новообразование. Вот, поэтому помните, в муках будешь рождать, это тоже скорби по плоти. Не убирает, кстати, со стороны мужчины, который трудится в поте лица и изнашивает свою плоть так, что я встречал таких людей, которые уже и к среднему возрасту, уже на стариков похожи, да. Поэтому, а все почему? Он говорит, на двух работах ради семьи, вот чтобы им было где жить, где что и так далее. И поэтому здесь сказано и про суету, которая отвлекает человека, может быть, от прямого такого служения непосредственно в сфере, подчеркну, церковной, в сфере служения. Да, очень много служителей, которые совмещают эти сферы, и левиты те же, которые в древние века, так сказать, совмещали, и без этого не деться никуда, безусловно. Но все-таки мы говорим про главу, которая вот такую тонкую грань проводит между посвященными людьми сугубо для Бога и непосредственно для семьи, как для Бога. Поэтому много здесь скорбей, вспоминайте, да, мой пример с помидором, поэтому и это, и суета, и вот такие вот иногда болезни, и иногда вот это постоянно, сколько многодетных женщин, которых я видел, это героини, это матери героини. Моя мама 17-я в семье. Вот, и как бы по своим родственникам я знаю, а папа у меня 5-й, а его брат, ближайший, это мой дядька, 7 человек детей имел. Слава Богу за большие семьи, но видно, как вот это отражается на жизни. Сколько появляется заботы, даже доброго попечения, не то чтобы суеты вот какой-то бессмысленной, а именно доброго. Но как изнашивается человек, какие он скорби имеет. Иногда эта суета вытесняет даже помыслить от Бога, вскочил, вот особенно в деревнях, я посещал, вот и рос как-то в такой местности, больше сельской, я бы сказал, сколько там забот, и о скоте, который будет потом кормом, и для скота же тоже нужно корм и приготовить, и накосить, и вовремя убрать, и за ними, и все остальное, и надоить, если это, вот, это не, сейчас вот в супермаркет пошел, многие проблемы решаются, кнопочку включил, машинка стиральная заработала, да, а как раньше, вот, да, особенно в большой семье, двое суток мама, да, вот этих костяшек содранных об эту доску, друн-друн-друн-друн в ванной, да, я помню, как первую машинку маме купил, да, вот, прям со слезами на глазах я дарил ее, потому что так хотелось помочь, потому что вот это и есть тоже скорби по плоти. Хорошо, если мама там, вот я помню, она стирала, все время поет, вот поет, она в хоре пела, поэтому она поет, Господа славит, как бы не позволяет этим вот этим тряпкам, вот этим вот вымести, да, да, отчаяние иногда суета вымещает Бога. Человек опустошается, он изнашивается не только физически, он подрывает себя духовно. Поэтому предупреждение серьезное, и вот есть такое, и связанное и со здоровьем, и с рождением, и с заботами житейскими. Хорошо, друзья, движемся дальше. Есть у нас еще вопросы. Спасибо, Настя. Еще, наверное, один вопросик успеем. Значит, имя в виде цифр. Екклесиаст, все пустое, изгоня за ветром, а что не пустое? Спасибо, не могу вас назвать, ну, начиная с 89 и заканчивая 13, что Екклесиаст говорит. Мы уже проходили недавно книгу «Екклесиаст» вместе со всей церковью, и там есть замечательный ключик к пониманию не только «Екклесиаста», а вообще всего Ветхого Завета. Напомню, это во второй главе, там, по-моему, третий стих, да, где говорится, что «я решил испытать все». «Екклесиаст» говорит в основном словами всех тех, кого он испытывал, то есть он как бы за них жил. Вот как принц стал нищим, да, там по обстоятельствам, помните это произведение литературное, да, а здесь он захотел это сделать, и с его-то золотыми запасами, и с его мудростью, данной от Бога, и с его властью он мог себе это позволить, и сады, и всяких певиц, и всего остального, и он снисходил до самого нищего для того, чтобы понять со своей мудростью, каково ему в мире жить, когда смерть подводит итоги для всех. Поэтому с позиции Екклесиаста, как проповедника, а за ним стоит Соломон, все суета-сует, и другого ничего не придумать. В конце, там, 12 главе говорится, Бога чти, да, заповеди его соблюдай, это все для человека, и, в общем-то, тогда веруй вперед, еще тогда Мессию они только ожидали, жди это избавление, потому что все подытожило смерть, все шли в одно место. И вот с позиции этого, ну, я бы сказал, неутешительного, то мягко сказать, или трагического итога, рассматривалось вообще все послание. Вот почему оно пронизано в буквальном смысле, как некоторые его оценивают, большим количеством уныния или депрессии, или какого-то такого отчаяния. Ну, что делай, не делай, все в одно место пойдет. Поэтому, уважаемый цифрами представившийся человек, Екклесиасту нужен особый подход молиться, чтобы Бог открывал, отверзал ум к разумению Писания и не забывать ключи, которые по всей Библии разбросаны, я бы так сказал, да? Без них не открыть нам этого взгляда и понимания. В противном случае мы ведем себя в отчаяние и безысходное какое-то положение. Поэтому имеющий жизнь во Христе имеет жизнь вечную. Это то, что открыл потом Христос для всех нас, потому что смерть властвовала над теми, кто совершал грехи, и никто со своими добрыми делами не мог от нее откупиться. Какой выкуп даст человек за душу свою, говорит Христос? И даже богатство всего мира, всего золота, там, того же Соломона, и у него там 666 талантов, умножьте на 36, это в килограммах получится, сколько привозил только в год фарсийский там корабль или корабли. А не говоря уже о других царей и так далее. Всего золота не хватит выкупить хотя бы один грех. Смерть будет иметь власть над этим человеком. Искупительная жертва – это жертва Христа. Она вседостаточная, она абсолютная, она принятая самим Отцом, и она только помогает нас выкупить. Поэтому Он смертью смерть попрал и мертвым во гробах всем жизнь даровал, поем мы на Пасху. Это потому, что Христос один – первенец из умерших, который вошел в преисподнюю и освободил всех от плена смерти. В аду она удерживала своей костлявой рукой, иногда ее так рисуют. Поэтому, уважаемый, еще раз, вот за ветром не угонишься, как вы написали, все возвращается на круги своя, много суеты, но у нас есть утверждение, утверждаться во Христе, который открыл нам новую эпоху, новую эру, эру спасенных. Спасенных не за плату, спасенных не своими добрыми делами, а по благодати и по милости Божией. Если уж вспоминать пословицу, что бесплатный сыр в мышеловке, так иногда говорят, знаете, я хочу сказать, есть единственное, что мы получаем в буквальном смысле бесплатно. И только от нас требуется одно – это открытое сердце и протянутая рука. Вот с почтением, смирением, тем благоговением, про которое мы сегодня вспоминали. «Господи, спаси, сохрани и помоги». Помоги, Господи, спастись и быть с Тобою, а не попасть в адские муки. Вячеслав, я слышал твою коррекцию вопроса. Сегодня у нас не хватило времени, но думаю, что к следующей программе, если Бог даст жизни, мы еще раз к нему вернемся. Он хороший, он очень такой, знаете, глубокомысленный. Я продолжаю молитвенно к нему относиться, поэтому Вячеслав спросил для всех наших радиослушателей, может быть, чтобы вы послушали следующую программу. Вячеслав продолжает задать вопрос, какой смысл в вечных мучениях? Если вот Господь спасает людей, да, но Он же любящий Отец, какой смысл вот в этих вечных мучениях? Я попробую еще раз некоторые тексты Священного Писания привести, чтобы не сам рассуждал, да, но чтобы увидел вот эту вечность через Священное Писание и вот эти смыслы. Есть еще ряд вопросов, которые у меня переходят на следующую программу. Плюс 7-926-211-56-97. Это мой телефон в WhatsApp. Во время недели вы можете присылать в течение недели эти ваши вопросы. И t495.ru – это наш сайт, или Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Вы видите прекрасное здание, Господь нам подарил. Молитесь за всю Христову Церковь и за нашу в частности, чтобы Бог благословлял всех нас, свидетельствуя о Нем и благословении, которое мы распространяем.